Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. В очередной раз в эфире программы «Семейный час», как обычно по субботам в это время. В очередной раз вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущая Александра Ананьев.
И, наконец-то, с огромной радостью, после долгих, бесконечно долгих трех, а может быть, четырех месяцев, мы рады поприветствовать в эфире за нашим общим семейным столом дорогого собеседника, духовника Московского Алексеевского монастыря, члена Союза писателей. Сегодня мы поговорим об этом отдельно, потому что отчасти и в этой ипостаси сегодняшний наш собеседник будет представать. Однако, в первую очередь, священник протоиерей Артемий Владимиров. Добрый вечер, отец Артемий, здравствуйте.
Признаюсь, что для меня тоже большая радость видеть вашу неразлучную семейную пару, связанную еще и радиостанции «Вера» и «Золотыми наручниками любви».
О как! «Золотыми наручниками любви». О любви мы сегодня, конечно же, будем говорить. Однако тема наша сегодняшняя сформулирована и продиктована в первую очередь тем, что вчера, 17 июля, мы отмечаем сегодня и, наверное, отмечаем 365 дней в году, верно ведь, отец Артемий, День памяти святых царственных страстотерпцев семьи последнего русского императора Николая II. Очень особенный день, очень много мы говорили об этом вчера в эфире «Радио Вера», и вот говорить будем сегодня. В частности, сегодня мне бы хотелось поговорить об уроках семейной жизни, которые удивительно тонко сформулировала императрица Александра Федоровна. Также поговорим о вашей книге, отец Артемий, «Государев венец», которая вышла к столетию со дня убиения царственных мучеников. Поговорим о вашем спектакле «Царский венец», который, я очень надеюсь, мы увидим его лично на сцене МХАТ имени Горького.
В октябре и в ноябре.
Прекрасная новость. Жизнь продолжается. Однако, в первую очередь, я хочу спросить вас вот что. Почему история жизни, история любви, история семейных отношений императора Николая II и императрицы Александры Федоровны имеет такую огромную значимость для нас, людей из 21 века? Причем настолько огромную, что, вот как мне кажется, по моим внутренним ощущениям, мы этого даже не оцениваем в полной мере, в той, которой должны, наверное, оценить, впитать в себя. Почему это так важно, отец Артемий?
Не знаю, как наши радиослушатели, я не скажу за всю Одессу, но я сам ощущаю себя как русский человек, как христианин, как гражданин, как священник. Ощущаю себя верноподданным, ощущаю себя ребенком или дитяти, возрастным дитяти, по отношению к которому государь, император всероссийский Николай Александрович II – это отец. В старину так и обращались к помазаннику Божьему – царь-батюшка. А Александра Федоровна – царица-матушка. И одно дело – частная жизнь детей, которые сидят в песочнице, какие-то мастерят игрушечки, а другое дело их родители. Через родителей в жизнь детей приходит божественная любовь. В этом смысле глава государства, хозяин миллионов, жертвенно служивший России государь-император, при величии его царских дел – еще и семьянин. И, конечно, для верноподданного, который благоговеет перед памятью своего государя, его частная жизнь, мелочи его семейного бытия страшно важны. И, по счастью, будучи идеальным мужем и отцом, государь в его частных письмах, дневниках, в его обыденном служении сродникам для нас является неподражаемым образцом. И вот почему уроки, выводимые из его семейного бытия, живые, они не потеряли, а напротив приобрели столетия спустя еще большую силу убеждения. Его нравственный пример воистину вдохновляет, и закончу этот свой пассаж признанием: всякий раз, когда я только прикасаюсь к царской теме, будь то просмотр фотографий или беглое чтение дневников или размышления, которые я поверяю бумаге, царская тема всякий раз как будто мне дает крылья, она меняет устроение души. И это не просто нравственный пример, но это действие благодати, энергии Святого Духа, которая через царскую семью снисходит и в наши маленькие, но верные нравственному идеалу сердца.
Отец Артемий, я очень хочу здесь процитировать вас. Вы написали в своей книге: «Я убежден, что человек, который умом и сердцем чужд православной веры и не осознает себя чадом Матери Церкви, никогда ничего не поймет в жизни и служении царственных страстотерпцев. Их личности и ныне непонятны либеральной публике».
Ну, я оговорюсь. Человек чистый сердцем, может быть, далекий от Матери Церкви по жизни, по мысли, но человек, у которого не пригашено чувство долга, у которого имеется элемент самопожертвования в служении домашним, человек совестливый, он, конечно, все поймет, все увидит, и одного только взгляда на фотографию царской семьи будет ему достаточно, чтобы началось его путешествие, экскурс в ретроспективе, в истории этой семьи, и через знакомство с царской семьей он будет подниматься по ступенечкам и нравственного развития, и богопознания. Что касается либеральной публики, либерализм приговорен в наши дни, и не кто-нибудь, а президент Владимир Владимирович изрек, что это умонастроение бесперспективно. Что касается либеральной публики, то она знаменита своим цинизмом, знаменита тем, что приносит вечные неприходящие моральные и библейские ценности в жертву сегодняшнему дню. Следует тенденциям, которые иначе как извращение и война с биологическим видом человека и назвать-то невозможно. Поэтому хорошо известно, я думаю, нашим радиослушателям, нашим сегодняшним собеседникам, сколько клеветы, сколько инсинуаций и по сию пору изливается на царскую семью от негодных, развращенных сердец, продюсеров, режиссеров, разуверившихся в собственной семейной жизни, и поэтому, когда они соприкасаются с чем-то высоким, у них только одно намерение – пожать плечами с иронией, не спровергнуть этот идеал, найти что-то недостойное, что-то нечистое. Ну, я не хотел бы много говорить о этих сердцах, потерявших веру, надежду и любовь. Хочу только отметить на собственном опыте маленького миссионера и проповедника. 2 года тому назад мне пришлось ездить по русскому северу на Дым, Уренгой, другие Салехард, вот эти города русского севера, держать слово в школах искусств, в каких-то учебных заведениях И вот я видел совершенно светские педагоги, студенческая молодежь, школьники, почти ничего еще не зная о царской семье, они как губка впитывали доброе слово пастыря, которое старалось восполнить недостающее, и, узнавая о царской семье, жители России невольно склоняют главу пред высотой их нравственного подвига.
Отец Артемий, если позволите, поделюсь своей догадкой. Поскольку я не историк, я журналист, и духовного опыта у меня никакого нет. Но, глядя на переписку императора Николая с Александрой Федоровной в последние годы вот их жизни земной, когда они в разлуке, она пишет ему удивительные слова. Она говорит: «Я не привыкла так долго жить без тебя, но мы делаем это для нашей страны. И когда понимаешь, я сейчас недословно цитирую, но смысл такой, когда понимаешь вот эту высокую цель, миссию, это легче переносится». И я, вы знаете, примеряю эту рубашку на себя. Извините, так бывает, когда читаешь чьи-то пронзительные тексты. И понимаю, что мне сегодня, вот в 21 веке, очень сложно понять, как можно свое личное счастье поставить ниже, чем... Ну, судьба Родины. Мы сейчас даже, когда говорим о судьбах Отечества, это считается таким, знаете, пафосом и высоким штилем, извините за выражение, но вот уж как есть. И то, что люди на рубеже 19-20 веков и еще в начале 20 века жили другими идеалами, нам сейчас это вместить в себя довольно сложно. То, что действительно для русского офицера прежде всего был вот этот вот его кодекс чести, это «моя жизнь принадлежит Родине». И это выше, чем мое личное счастье. И в семье императора Николая и Александры Федоровны, по большому счету, ведь это тоже проявляется. Мы готовы пожертвовать своим личным счастьем и комфортом, если это будет в интересах Родины. Это сложно проецируемая на наше сознание сегодняшняя модель мышления. Может быть, поэтому нам так непросто понять, почему, например, они не уехали из России. Хотя, пожалуйста, у нее там бабушка, королева Виктория, можно было постучаться в разные европейские двери и уж наверняка при желании найти ту калитку, которая отворится, и беженцев такого высокого статуса, да еще и родственников, примет у себя. Но они сознательно остаются в России, потому что они родине служат. Вот это то, что сейчас, может быть, ну, как говорят, сейчас, знаете, на голову не налазит.
Мне, как главе семьи, абсолютно непонятно. Ну, допустим, я, как человек, который несет ответственность за государство, я, да, я готов понести вот этот крест, но я пытаюсь поставить себя, насколько это возможно, на место Николая II. Я понимаю, что я бы сделал все возможное, чтобы семью отправить в безопасное место. А он, как истинный святой, говорит им, что их место рядом с ним.
Ну, справедливости ради, надо сказать, что все-таки такого конца, я думаю, он не предполагал для своих деток. И, наверное, для себя, да, но не для детей.
Какая мать, какой отец может предполагать подобное? Они надеялись на промысел Господень. Но вспомним, и дети были наделены самосознанием, которое не вмещается сейчас в умы и сердца взрослых обывателей. Помните цесаревич Алексей, тяжко страдавший физически с отроческих лет, от младенчества, часто смотря вдаль, он задумчиво говорил: «Если Бог сподобит меня царствовать, в моей стране не будет несчастных людей». То есть сердце ребенка научилось помышлять об общем благе, и это, несомненно, крест царского служения. Были попытки, скажем, у царской семьи устроить помолвку великой княгине Ольге, первой принцессе России, с румынским православным принцем на яхте «Штандарт». Это было где-то там после 13-го года. Устроен был завтрак. Ольгу, великую княгиню, княжну, посадили напротив румынского принца. И вопреки правилам хорошего тона, bon ton, они прекрасно знали и соблюдали все условности высшего общества, она ни разу не подняла глаз на принца симпатичного. Кстати, выйдя она замуж за румынского принца, она осталась бы живой. А румынская монархия была последней в Европе, продержавшейся долей прочих. Но вот закончился завтрак, принц уехал, не солоно хлебавши, Ольга отказалась поддержать диалог, и государь с печалью спросил ее: «Машер, моя дорогая, что за причина такого твоего странного поведения?» И что ответила родителям Ольга? «Дорогой папа, дорогая мама, если бы я обратил на него внимание, и все у нас пошло как задумано, я должна была бы уехать из России, а я не могу помыслить о том, чтобы оставить свою родину. Я родилась здесь и хочу здесь умереть». Вот этим она подписала себе смертный приговор, как и прочие дети. Они были действительно плоть от плоти, кость от кости русской земли. Они так любили Россию, что даже служение на чужбине — все могут короли, все могут короли. Вот только что жениться по любви они не могут. Жизнь на чужбине казалась им непредставимой. Вот это маленькая реплика, комментарий к вашему слову о непостижимости для нас их самосознания. А говорю, впрочем, военное поколение 41-45 годов были также воспитаны в этих идеалах, хотя они, конечно, в большинстве своем не сознавали себя православными людьми, но положить на алтарь Отечества свою жизнь, оставить невесту, оставить супругу и выйти куда-нибудь с винтовкой образца 1812 года в мёрзлые окопы московское ополчение, жертвенность наших прадедов и прабабушек все-таки сопоставимо с подвигом царской семьи.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш дорогой собеседник, протоиерей Артемий Владимиров. Говорим сегодня о царственных страстотерпцах, о Николае II, об императоре и его жене, императрице Александре Федоровне. Удивительное дело, друзья, поделюсь с вами, едва ли у Бога бывают совпадения, оно как-то все разумно происходит. Буквально на днях, ко дню семьи, любви и верности, мы по предложению наших коллег из журнала «Фома» с моей женой Аллой Митрофановой записали фрагменты переписки императора Николая II с его женой, императрицей Александрой Федоровной. И получилась настолько удивительная история, 3 минуты какого-то щемящего, трогающего за живое, настоящего счастья. Для меня работа над вот этим вот маленьким проектом доставила невероятное удовольствие. И я даже, с позволения отца Артемия, вот в конце нашей программы включу вот этот вот наш короткий 3-минутный музыкально, даже не литературный, музыкально-исторический, музыкально-историческое произведение, чтобы хотя бы немножко проиллюстрировать то, о чем мы сегодня с отцом Артемием говорим. А вот в продолжении нашего разговора, дорогой отец Артемий, я хочу задать вам вопрос. Я буквально недавно, готовясь к нашей программе, выяснил, мне даже в голову это не приходило. Оказывается, родители будущего императора Николая II были против вот этого брака.
Ну, однозначно сказать только против и все было бы не совсем верно, потому что, в конце концов, молодые получили благословение и родительское добро, так сказать, осеняло их вскоре после кончины Александра III. Хотя действительно поначалу сложности были, кажется, непреодолимы. Во многом потому, что принцесса Алекс была очень благочестива в своем протестантском исповедании, и никто не надеялся, что она сумеет раскрыть свое сердце для света незримого божественной благодати. Однако молитвами Ники, наследника цесаревича, это свершилось. Не только молитвами, но и слезами, и большим просветительским подвигом русского священника, протопресвитера Янышева, это свершилось. Во-вторых, Англия, владычица морей, в Апокалипсисе некоторые называют ее, отождествляют с образом Апокалипсиса, блудница, сидящая на водах. Держава, которая много сил потратила на разрушение России. И, очевидно, были определенные сложности в восприятии внучки английской королевы со стороны державных родителей Николая Александровича II. Но, тем не менее, их горячая любовь, их совместная тайная молитва, хотя они были разделены многими сотнями верст, жертвенность в устроении душ Алекс и Ники и Божий промысел свершили это чудо. Как некогда их души встретились, так встретились и руки при обручении. Господь вел тернистой стезей этих замечательных, благородных, молодых людей, возводя их ступень за ступенью к Екатеринбургской Голгофе, к святости, о которой они не помышляли, конечно, но причастниками которой святости во Христе они стали.
Отец Артемий, мы во второй части программы обязательно поговорим подробнее о тех правилах семейной жизни, которые были в царской семье. Но предварить этот разговор все-таки хочется тем, чтобы расставить некоторые точки над ее. Очень часто сегодня возникает вопрос, он, собственно, вот с тех пор, как были канонизированы царственные страстотерпцы, он все время и витает в воздухе, а вот мы же знаем прекрасно по историческим документам, какими несовершенными людьми были эти представители монарших родов. Какие ошибки совершал император Николай, будучи русским царем? Какие, в общем-то, ну, слухи расползались вокруг императрицы Александры Федоровны, где-то там оправданные, где-то неоправданные, ну, думаю, без огня не бывает, вот как говорят, и прочее, прочее. В общем-то, что эти люди, они к нам настолько близко на линейке времени, что мы по разным историческим свидетельствам можем понять, а какой была их жизнь, вот, ну, что называется, можно ее идеализировать, а можно посмотреть, что там было еще. И вот как же так? Вот их прославили в лике святых. А мы знаем такие-то ошибки, такие-то ошибки, такие-то. Про древних святых мы этого не знаем. потому что они от нас слишком далеко. Ну и времена, там, скажем, какой-нибудь Римской империи, тогда не так все документировалось щепетильно, особенно в отношении людей, которые, ну, там как-то не на государственном уровне засветились. Да? В общем-то, большинство святых, мучеников, это люди, которые, ну, там, среди них были римские патриции, но все равно, вот, чтобы так каждый шаг их был известен, такого, наверное, все-таки не было. Вот здесь мы видим перед собой вот такое сомнение, да, а как же так, вот они святые, что такое вот этот самый чин страстотерпцев, что он подразумевает, за что прославили в лике святых императора Николая и Александру Федоровну?
Я вот заметил, что равнодушных в отношении царской темы в России нет, и одни люди пытаются по крохам восстановить для себя канву жизни государя, вникнуть в тайну их любви и страданий, обретают для себя нечто сокровенное, неприходящее по ценности, а другие похожи на навозных мух, которые пытаются собирать всюду грязь. И никакой интеллект, никакие ученые степени, даже кандидаты в богословие не являются гарантом, что человек сохранит нейтралитет. Но обязательно одни становятся справа, другие слева от государя. У нас передача короткая, поэтому можно только тезисно отвечать на ваш сложный вопрос. Если говорить о государе как правителе, то я хотел бы молчать об ошибках, а сказать только, что во все времена оценивают деятельность главного правящего лица по одному простому критерию – демографическому. Во время 20-летнего правления государя наша Россия приросла 50 миллионами русских людей. Наш народ умножал себя, радостно рожал и воспитывал детей, не боясь завтрашнего дня, и прирост населения был такой, что и древний Израиль, где-то там в египетской земле чудесно плодившиеся, и китайские суперэтносы остаются далеко позади. Поэтому об ошибках государю любят говорить всякие ведущие телешоу, каких-то исторических симпозиумов, и никто от ошибок не застрахован. Но если на весах взвесить то, что государь сделал для Отечества с его промахами, перевес будет, конечно, позитивной чаши. А вот я, например, люблю нашего президента Владимира Владимировича Путина. И среди западной публики наших доморощенных либералов тоже немало тех, кто говорят об ошибках президента. Но разговор этот несерьезный, потому что Созидатель являет всей своей жизнью жертвенную любовь к Отечеству, и против этого рожна не попрешь. Ну, а что касается нашего государя, то слухи слухам рознь, слухами земля полнится. Не мне рассказывать радиослушателям о индустрии клеветы, которая была запущена совершенно сознательно агентами зарубежных разведок. И до сих пор эта индустрия не оскудела, как ни странно, потому что нравственные чувства народа подрывают, прежде всего, когда пытаются ошельмовать отеческие гробы и родные пепелища. Кстати, вспомним, Ганина яма представляет собой именно пепелище. И, наверное, история этой любви, их взаимная верность даже в помыслах, их удивительная деликатность и предупредительность по отношению друг к другу, их умение сохранять свободным личное пространство, как мы сейчас выражаемся, своей половины, их умение дарить любовь и созидать ее из малых малостей, их взаимное проникновение друг друга, когда люди напоминают собой сиамских духовных близнецов. Это такая тонкая материя, которая сегодня практически непонятна вступающим на поприще семейной жизни. Ну, конечно, она понятна сегодняшним двум моим собеседникам, но вы люди, которые вросли в русскую культуру и умом, и сердцем. И, безусловно, во второй части нашей передачи, которая слишком быстро заканчивается, хорошо бы нам успеть поговорить об этих малых малостях, из которых созидалась прекрасная, яркая, трагическая, но светящаяся Христовой победой жизнь императора и императрицы всероссийских.
Мы сейчас прервемся ровно на минуту, а через минуту полезной информации на Светлом радио продолжим разговор с протоиереем Артемием Владимировым. Мы с Аллой Митрофановой подготовили несколько уроков семейной жизни императрицы Александры Федоровны. Также поговорим о книге отца Артемия и о спектакле, который поставлен на сцене МХАТа имени Горького по этой книге. Так что будет интересно, не отходите далеко.
Семейный час на радио «Вера».